и что Сталину в начале 1946 года совершенно правильно докладывали, что жертвы войны составляют 16 миллионов человек, из которых 11 миллионов военные потери и 4,5 миллионов гражданские. Жертвы войны прямые. А те, что 27 миллионов, это скачки в естественной смертности в связи с экстремальной ситуацией, связанной с войной. Такое бывает не только при экстремальной ситуации, связанной с войной. Такое бывает и, допустим, при экстремальной жаре. Обычная естественная смертность подскочит как минимум раза в два. Поэтому те, которые насчитали 27 миллионов, они не должны были смертность 40-го года, в котором не было ни войны, ни экстремальной жары. Смертность была нормальная. Смертность во время войны один к одному. Надо хотя бы один к двум. А если к одним двум, то из 27 этих миллионов надо вычесть 11 миллионов и оставить 16 миллионов прямых жертв войны.
Бытует миф, что соотношение потерь на Восточном фронте было в пользу Германии. Якобы советские военачальники брали количеством, в буквальном смысле заваливая противника трупами своих солдат. Ряд ученых говорит, что это не так. Согласно результатам исследований, начиная с 43-го года на 10 погибших красноармейцев приходится 14 погибших солдат фашистской армии. Эта простая статистика наглядно и объективно характеризует качество командования советскими войсками во второй половине войны и степень бережного отношения к солдатам Красной армии.
На пороге победы. Голос России.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
Линия времени.
Вперед в прошлое. 20 век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений». «Теория заблуждений». На шаг ближе к разгадке.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2 часа дня.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Ливия готова выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН при условии прекращения бомбардировок НАТО и действий повстанцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с ливийскими представителями в Москве. По его словам, Москва поставила перед Триполи вопрос о необходимости прекращения применения силы против мирного населения в рамках требований резолюции Совбеза. Минэкономразвития предлагает продлить на июнь повышенные экспортные пошлины на бензин в размере 90% от пошлины на нефть, сообщил замглавы министерства Андрей Слепнев. Экспортная пошлина на нефть с 1 июня вырастет до $462 за тонну. По словам замминистра, Минэкономразвития уже внесло в правительство соответствующие предложения. Также предлагается повысить цены на сырье для нефтепереработки. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотеп Платон Лебедев направили в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. Именно он вынес обвинительный приговор, по которому бизнесмены были осуждены на 14 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки с ее продажи, сообщил адвокат Елена Липсер. Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку в Мосгорсуде 24 мая будет рассмотрен кассационная жалоба Ходорковского и Лебедева. Уголовное дело в отношении экс-главы МВД Украины Юрия Луценко, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, направлено в суд. Луценко взят под стражу в конце декабря прошлого года, а в апреле нынешнего суд оставил экс-министра под арестом до 26 мая. В знак протеста против такого решения Юрий Луценко объявил в СИЗО голодовку. Ирландские саперы обезвредили второе за день взрывное устройство, обнаруженное близ столицы страны в преддверии прибытия британской королевы Елизаветы II. Взрывное устройство было найдено рядом с остановкой трамвая в пригороде Дублина. Ранее сегодня другая бомба была обнаружена в районе города Мейнут, недалеко от Дублина, в багажном отделении автобуса. Она также была обезврежена. Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что, несмотря на обнаружение бомб, визит королевы в Ирландию отменен не будет. Четырехдневная поездка станет первым визитом британского монарха в соседнюю страну после обретения ею независимости в 2021 году. У здания Департамента комитета национальной безопасности в западно-казахстанском городе Актобе взорвался смертник. На нем был поезд «Шахида», сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. По их словам, смертник бежал в здание и подорвал себя. Также они рассказали, что в близлежащем районе один из частных домов в последнее время снимали подозрительные люди. В результате этого ЧП пострадали 4 человека, ранен прапорщик, который пытался преградить дорогу террористу. В сирийском городе Дера обнаружено массовое захоронение, в том числе найдены тела женщин и детей, сообщает сайт телеканала «Аль-Джазира». Массовое захоронение находилось в старой части города. Власти сразу же запретили подход к нему. По неподтвержденным сведениям, в захоронении находятся не менее 20 тел. Дания намерена выдвинуть официальные претензии на Северный полюс. Об этом стало известно газете «Информашон». По ее данным, королевство собирается выдвинуть требования на континентальный шельф в 5 зонах вокруг Фарерских островов и Гренландии, включая, собственно, Северный полюс. Заявки арктических государств на участки континентального шельфа должны быть внесены в ООН не позднее 2014 года. Экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер признал, что является отцом ребенка домработницы, проработавшей у Шварценеггера и его супруги чуть более 20 лет, пишет газета «Лос-Анджелес Таймс». При этом издание не исключает, что именно данный шаг политика и стал причиной его громкого расставания с женой Марией Шравер. Шварценеггер сказал, что уже извинился за свой поступок перед супругой и детьми. Компания «ЮАВТО» за последние сутки получила более 47,5 тысяч заказов на гибридный «ЮМобиль», производство которого планируется начать только во второй половине 2012 года, следует из сообщения компании. Прием предварительных заявок начался 16 мая. Таким образом, уже за сутки спрос на автомобиль Прохорова превысил планируемый годовой объем его производства в рамках первой очереди. «ЮАВТО» принадлежит компании «Яровит» и группе «Анексим» Михаила Прохорова. Первый завод «ЮАВТО» планируется построить в Марьино под Санкт-Петербургом.
Голос России. Новости.
О погоде сегодня в Цхинвале плюс 22 градуса, в Сухуми, Сиднее ясно до плюс 17, в Бангкоке плюс 32. Во Львове ясно 20 градусов тепла, в Кишиневе сегодня облачно плюс 21, в Петербурге небольшой дождь 14, в Москве до плюс 17, возможны дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Глава комитета по этике РФС Алу Алханов опроверг информацию о том, что «Спартаку» грозит техническое поражение за поведение болельщиков на трибунах во время матча 9-го тура премьер-лиги с крыльями Советов. «Я сказал, что «Спартаку» могут засчитать техническое поражение. Не совсем так. Когда меня спросили, какие санкции могут быть применены к «Спартаку», я рассказал, что предусмотрено регламентом. Там есть конкретные виды дисциплинарного наказания команды, если болельщики совершают серьезные проступки. Но речь о том, что они будут приняты в данном случае, не идет. Потому что игра прошла в острой, честной борьбе, результат никого не удивляет, рассказал Алханов «Спортэкспрессу». Напомню, что «Спартак» победил со счетом 1-0. Тем временем генеральный директор красно-белых Валерий Карпин опроверг информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику Валенсии Алехандро Домингесу. В ответ на вопрос, не собирается ли его клуб приобрести аргентинца, Карпин ответил: «Однозначно нет». Товарищеский матч «Зенит-Бавария» планирует посетить главный тренер сборной России Дик Адвокат. Об этом сообщает bobsoccer.ru. Игра состоится 18 мая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. «Шальке 04» намерен приобрести нападающего сборной России Штутгарта Павла Погребняка. Об этом сообщает «Тутто Меркато». Напомню, что контракт Погребняка с нынешним клубом действует до лета 2012 года. Легендарный вратарь и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что на чемпионате мира в Словакии впервые во всей красе на международном уровне раскрылся перспективный вратарь 26-летний Константин Барулин. Костя молодец, и в четвертьфинале с канадцами, и в полуфинале с финнами, и в матче за бронзу его трудно в чем-то обвинить. А вот хвалить можно было много. Едва последняя игра завершилась, я подошел к нему, поздравил с остановлением. Это был первый чемпионат мира в карьере Барулина, и могу с радостью сказать, у сборной России появился еще один настоящий большой вратарь. Такой, на которого можно рассчитывать, который способен вести команду к большим победам, заявил Третьяк в интервью «Спортэкспрессу». В завершении новости тенниса Вера Звонарева перед стартом турнира в Брюсселе рассказала о том, чего она ожидает от работы с новым тренером Кареном Кротовым. Когда в твою команду приходит новый человек, будь то тренер по физподготовке или наставник на корте, в твою игру неизбежно вносятся корректировки. Я надеюсь, что новый специалист поможет мне добиться прогресса, но в целом не ожидаю кардинальных перемен в стиле игры. Я осталась прежней, передает слова Звонаревой официальный сайт турнира в Брюсселе, на котором участвует Вера на этой неделе. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
Механизм рассмотрения жалоб инвесторов на чиновников заработал по всей стране, рапортуют в правительстве. Москва в целом удовлетворена переговорами с представителями Триполи. И рынок туризма этим летом ждут серьезные изменения виной природные катаклизмы. Эти и другие темы в ближайшие 20 минут на волнах «Голос России». Меня зовут Екатерина Бабицкая. Здравствуйте.
«Голос России».
Механизм рассмотрения жалоб инвесторов на действия или бездействия государственных чиновников заработал по всей стране, сообщил на встрече с президентом первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, за последнее время поступило 67 жалоб на федеральных и региональных чиновников. Сейчас 21 обращение находится в работе. В свою очередь Дмитрий Медведев напомнил, что в Магнитогорске поручил заместителям своих полпредов оказывать содействие инвесторам в части взаимодействия с органами власти. Дмитрий Медведев предложил эту работу соединить.
Это дополнительная возможность для урегулирования проблемы во внесудебном порядке. Это такой институт посредничества или, по сути, медиации, как принято говорить, но с использованием государственного ресурса, то есть с подключением государственных структур. Я считаю это полезным. В любом случае, это дополнительный ресурс, дополнительная возможность для инвесторов решить свою проблему, пожаловаться на действия тех или иных должностных лиц, не прибегая к судебной процедуре. Конечно, она у них остается, и было бы желательно, чтобы такая информация собиралась по всей стране, и чтобы соответствующие вопросы, как того, кстати, требует мое поручение правительству, подготовленное в Магнитогорске, происходило во всех субъектах федерации.
Игорь Шувалов, в свою очередь, отметил, что в основном жалобы инвесторов касаются проблем выделения земельных участков и подключения к сетям естественных монополий.
«Голос России». Радио большой страны.
В Москве удовлетворены ответами, которые получили в ходе переговоров с представителями Триполи, заявил глава МИД Сергей Лавров. В Триполи готовы рассматривать подходы, которые основываются на дорожной карте Африканского союза. Готовы выполнять в полном объеме требования резолюции Совбеза ООН 1973, сказал российский министр на пресс-конференции в Москве. В то же время он отметил, что в Триполи хотят, чтобы и повстанцы приняли аналогичные шаги, а НАТО прекратило бомбардировки. Все подробности у нашего корреспондента Елизаветы Исаковой. Она сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Елизавета.
Да, здравствуйте, Екатерина. Да, действительно, сегодня Сергей Лавров говорил о ситуации в Ливии и о своих переговорах с представителями ливийского правительства. Он заявил, что встреча состоялась. От ливийского правительства, ливийского руководства приехал генеральный секретарь ассоциации «Исламский призыв», и Россия поставила перед ним вопросы, которые прямо вытекают из позиции Российской Федерации. То есть Москва призвала четко следовать резолюциям Совета Безопасности ООН, конкретизировать свое согласие с дорожной картой Африканского Союза, сотрудничать с ООН в плане доставки гуманитарной помощи на всю территорию Ливии, а также создать группу, принять участие в создании группы международных наблюдателей, которая удовлетворила бы всех участников конфликта. Но в то же время Сергей Лавров отметил, что нынешний визит представителей ливийского правительства и предстоящий возможный визит представителей ливийской оппозиции ни в коем мере не свидетельствует о том, что Москва готова стать посредником в переговорах между оппозицией и руководством Ливии. Мы не берем на себя роль посредника, заявил Сергей Лавров. Мы поддерживаем посреднические усилия ООН и Евросоюза, просто доводим до сведения свою позицию и будем посылать свои сигналы в Триполи и в Бенгази. Главное сейчас, подчеркнул Сергей Лавров, согласовать сроки и условия перемирия для начала диалога о будущем новой Ливии. Но в то же время надо отметить, что Сергей Лавров сделал эти заявления во время своей встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турндёром Ягландом. На этой встрече шла речь о реформе Совета Европы. Интерес Совета Европы к России не случайен. Дело в том, что Российская Федерация входит в состав 5 основных плательщиков Совета Европы. Мы платим 25 миллионов евро ежегодно на поддержку программ Совета Европы. И сегодня Сергей Лавров заявил о том, что Россия поддерживает реформу Совета Европы, потому что именно Совет Европы был признан стать гуманитарной опорой в европейской безопасности. По словам российского министра, сегодня вопросами гуманитарной безопасности в Европе занимается также такая организация, как Организация безопасности Совета Европы, то есть ОБСЕ. Туда входит больше государств, чем Совет Европы, но на сегодняшний день в ОБСЕ гуманитарная корзина, гуманитарные вопросы, это вот все представляет собой в основном набор политических деклараций, которые не выполняются. В то же время, в отличие от ОБСЕ, Совет Европы в гуманитарной сфере разработал и принял более 200 юридически обязывающих конвенций, которые охватывают все мыслимые и немыслимые направления в области защиты прав человека. И, как подчеркнул российский министр, Москва видит в Совете Европы очень надежную опору, которая будет обеспечивать равный характер безопасности для всех без исключения стран. И надо отметить, кстати, что в этой связи Турбьер Ялгович также поблагодарил российского министра за поддержку и заявил о том, что сегодня очень важно обращать внимание не только на страны, которые входят в Совет Европы, но и на страны, которые окружают Европу, так как сегодня мы уже не можем в одиночку справиться с различными вызовами и угрозами без вовлечения сторон, которые находятся на границе Европы. Это имеется в виду страны Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. Катя?
Благодарю вас, Елизавета. Наш корреспондент Елизавета Исакова. Адвокат главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, которого обвиняют в попытке изнасилования, заявил, что разочарован решением суда отклонить прошение об освобождении его клиента под залог в 1 миллион долларов. «Битва только начинается», заявил Бенджамин Брафман, выразив уверенность в невиновности своего подзащитного. Известному политику-финансисту грозит от 15 до 25 лет тюрьмы в случае, если суд признает его вину. По мнению некоторых политологов, произошедшее может быть провокацией. Кому это на руку, выяснял Роман Мамонов.
Доминик Стросс-Кан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Стросс-Кана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Стросс-Кана подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне малоизвестны, но я также этот вариант не исключаю. По официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Стросс-Кан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Стросс-Кан был уверен, что его захотят подложить ловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мол, появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Строскана внутри самого МВФ, возможно, выбить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест Шумиха вокруг Строскана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Строскана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен. Роман Мамонов, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Сегодня состоится второе заседание суда по делу в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, выдавшего Соединенным Штатам группу российских агентов. Накануне гособвинение огласило фабулу обвинительного заключения. Символический вопрос суда об отношении подсудимого к предъявленному обвинению остался без ответа. Бывший офицер сбежал в США. Дело под грифом «Секретно» в закрытом режиме рассматривает коллегия из трех судей. Гособвинение поддерживает представитель Генеральной прокуратуры. Защиту осуществляет адвокат по назначению суда. Бывшему полковнику грозит не менее 20 лет тюрьмы. Шпионский скандал между США и Россией разгорелся летом минувшего года, практически сразу после визита президента России Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты. Тогда суд Южного округа Нью-Йорка обвинил сразу 10 россиян в том, что они являются сотрудниками иностранной разведки и ведут на территории Соединенных Штатов шпионскую деятельность. Россияне признали свою вину и позже были депортированы на родину в обмен на 4 человек, которые отбывали наказание за ту же деятельность, но на территории России. Тогда же премьер-министр правительства Владимир Путин сказал, что провал – это результат предательства, а предатели всегда плохо заканчивают. Фамилия человека, который сдал своих сограждан, стала известна лишь осенью прошлого года. Оказалось, что это заместитель начальника американского отдела управления ЦИА, нелегальная разведка Александр Потеев. Результаты суда очевидны, говорит Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок и анализа.
Я думаю, что все очень предсказуемо. Симпатии никаких в России этот человек вызвать не может. Действовал он не столько по идейным соображениям, сколько по материальным. Он выдал довольно большое количество своих друзей, своих коллег. А предательство всегда отвратительно. Здесь, я уверен, вынесут суровый приговор. Это скорее символ, нежели реальное наказание. Но он, я думаю, и не рассчитывал на то, что его пригласят сюда, в почетный тур по России. Приговор будет, он будет над ним висеть, но он будет с этим жить.
Сегодня в России отказались от практики советских времен преследования подобных преступников даже за рубежом. Тогда судебные приговоры исполнялись независимо от того, находился ли осужденный на территории Советского Союза или успел бежать за границу, отмечает генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук Николай Леонов. Есть и вариант, когда предатель осознает свою ошибку, но такое маловероятно, хотя в практике советской фемиды нечто подобное было, говорит Леонов.
Я за все годы работы в советской разведке помню только один случай. Некоего Юрченко, тоже сотрудник разведки, который бежал в свое время в США, побыл там месяца три и вернулся обратно. Ну и даже та власть советская, казалось бы, непримиримая, она все-таки простила того предателя. И он до сих пор живет где-то на территории Российской Федерации.
Шпионский скандал, по крайней мере внешне, не повлиял на положительную динамику российско-американских отношений. Любопытно, что мировые СМИ, комментируя эту историю, чаще всего писали о 28-летней сексапильной рыжеволосой красавице Анне Чапман. Ее прозвали агентом 90-60-90 за привлекательную внешность и идеальную фигуру. После ареста и возвращения на родину Чапман стала настоящей звездой. В России ее постоянно приглашают на светские мероприятия. Она позирует для глянцевых журналов, стала телеведущей и зарегистрировала свое имя как торговую марку. Кроме того, Чапман заявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Вашингтон ставит под угрозу перезагрузку отношений с Москвой. Если США и НАТО будут развивать европейскую систему противоракетной обороны без учета мнения России, она имеет право выйти из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в Госдуме заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Для снятия опасений России в связи с планами США и НАТО в области противоракетной обороны нужны не политические заявления, а правовой фундамент, считает российский дипломат. Озабоченности Москвы понятны. Совсем недавно была достигнута договоренность между Вашингтоном и Бухарестом о начале размещения наземных мобильных комплексов ракет-перехватчиков в Румынии. В этой связи Рябков посетовал, что Москва сталкивается с политикой свершившихся фактов со стороны Запада, которая оставляет все меньше возможностей для учета ее мнения по строительству Европро. Поэтому Россию не устраивают голословные обещания, она требует юридических гарантий, отметил Сергей Рябков.
Наращивание американской ПРО, при которой возникнет угроза потенциалу стратегических ядерных сил Российской Федерации, может рассматриваться нами в качестве исключительного обстоятельства, предполагает возможность выхода России из данного соглашения. Мы считаем, что подготовка юридически обязывающей договоренности, фиксирующей принципы и рамки взаимодействия в области ПРО, создала бы необходимую нормативную основу для разработки и реализации взаимовыгодных проектов сотрудничества в военной, промышленной и научно-технической сферы, позволило бы по-настоящему эффективно организовать мониторинг ракетных вызовов и угроз.
Тем временем США продолжают осуществлять программу по созданию третьего оппозиционного района ПРО в Европе в рамках НАТО. Предполагается, что это обеспечит защиту стран Альянса от возможной ракетной угрозы со стороны Ближнего и Среднего Востока. Однако, как не раз отмечали в Москве, эта система несет потенциальную угрозу российским интересам. Чтобы исключить такое развитие событий, на саммите Совета Россия-НАТО в Лиссабоне в ноябре прошлого года президент Медведев предложил создать Европро с российским участием. В соответствии с секторальным подходом Россия будет защищать свою территорию, а НАТО свою. Координировать работу двух систем будет специальный центр управления. Однако Штаты и НАТО выступают против этой идеи. Надо отметить, что высказывания многих западных экспертов и политиков, к сожалению, показывают, мышление времен холодной войны все еще не изжито, несмотря на все разговоры о перезагрузке, считает первый президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Виктор Есин.
Как мне представляется, главным фактором, который не позволяет сблизить подходы России и Соединенных Штатов и в целом стран-участниц НАТО в отношении принципов построения и концепции создания европейской ПРО, является дефицит доверия сторон друг к другу в отношении их намерений, который, к сожалению, сохранился со времен холодной войны. Это одна из тех главных, как мне представляется, проблем, не преодолев которую невозможно выстроить совместную противоракетную защиту Европы.
Вместе с тем, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин уверен, что у Москвы есть возможности добиться, чтобы архитектура Европро строилась с учетом российских интересов. Сегодня история дает шанс сделать мир более безопасным, считает он.
Если не заниматься пугалками, просто создать противоракетную оборону в Европе без участия Российской Федерации невозможно. Хотя бы по одной простой причине. Вот представьте себе, мы засекаем старт противоракет на территории европейских стран НАТО. У нас нет времени, понимаете, проводить пресс-конференции, звонить там в НАТО или там, не знаю, Вашингтон, выяснять, это ракеты или это противоракеты. И в связи с чем вдруг массово они начинают стартовать. Наша система раннего предупреждения ракетного нападения отреагирует на данный факт, как на ракетное нападение, со всеми вытекающими отсюда, так сказать, Я это нашим коллегам в Брюсселе неоднократно объяснял. Один этот аргумент диктует необходимость корреляции между информационными системами России и стран НАТО. Поэтому делать здесь вид, что ничего не происходит и что нет Российской Федерации с ее ядерным потенциалом, ну просто это глупо и безответственно.
Что касается юридических гарантий для снятия опасений России в связи с планами США и НАТО в области ПРО, то вряд ли таковые будут представлены. Глава Пентагона Роберт Гейтс в этой связи даже посетовал, что вряд ли такие гарантии пройдут через Конгресс. И вместо этого предложил России некие политические гарантии. Такого рода гарантии Запад дает легко. Например, во времена роспуска организации Варшавского договора Североатлантический альянс пообещал не расширять блок на восток. Вскоре это обещание забылось. И вряд ли Москва устроит очередная политическая гарантия. И все-таки, несмотря ни на что, переговоры с Россией по созданию Европро продолжаются. Эта тема станет, по-видимому, главной на переговорах президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы в рамках саммита «Большой восьмерки», который пройдет в конце мая в Давиле.
Голос России. Радио большой страны.
Рынок туризма этим летом ждут серьезные изменения. Решающее влияние на положение дел оказывают природные катаклизмы. Почему, выясняла Алена Бакланова.
Туроператоры опасаются спада спроса на путевки в Испанию, где 11 мая в результате землетрясения в городе Лорка погибли 9 человек и еще свыше 320 пострадали. Также толчки силы в 5 баллов сотрясли греческий остров Родос. Землетрясения в Испании и в Греции произошли как раз в тот самый день, когда его ждали в Риме. Каждый пятый житель итальянской столицы 11 мая не вышел на работу, ожидая подземных толчков. Их опасения основывались на предсказании итальянского сейсмолога Рафаэля Бенданди, умершим в 1979 году. Хотя институт, изучающий наследие ученого, официально заявил, что тот ничего подобного не предсказывал. Да и на самом деле пока не изобретено ни одного научного метода, чтобы предсказать землетрясение, заявил в интервью «Голосу России» заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта Евгений Рогожин.
Такого вот прогноза, точного на 100%, никто в мире вам дать не может. Я могу сказать приблизительно, какие страны у нас подвержены курортной сейсмической опасности, и какие, ну, можно считать не очень подвержены. Значит, если брать Испанию, то землетрясение там случается весьма редко. Это, которое произошло 2 дня назад, оно слабое землетрясение. Не случись оно прямо под городом на глубине 1 километр, ничего бы там и не было. Никто бы не погиб, никто бы не был ранен. Потому что в тот же день на Земле таких землетрясений произошло порядка 10 штук в других регионах. Но вот они не совпали, и никто их даже не заметил.
Однако готовиться к землетрясениям нужно, потому что на сегодняшний день фактически все курорты Европы периодически трясет, говорит эксперт.
Греция сейсмоопасна вся. Значит, Турция сейсмоопасна вся. Египет мало опасен в сейсмическом отношении. То есть, вообще говоря, вот эта зона Красного моря, она достаточно спокойная в сейсмическом отношении. Юг Индии, ну где там Гоа, там тоже зона не сейсмоопасна.
В случае землетрясения эксперты советуют в первую очередь сохранять спокойствие. Самый большой враг человека в этой ситуации не разрушающиеся здания, а паника, предупреждает Евгений Рогожин.
Если у вас есть возможность быстро выйти на улицу и отойти от зданий, то надо это сделать. Если у вас нет такой возможности, надо встать в проем двери и там ждать. Поскольку сейсмические толчки обычно длятся всего несколько секунд, то надо этот момент переждать в самом безопасном месте. Можно залезть под какую-нибудь там кровать или под стол. Это не шутка, потому что может упасть часть потолка, какая-нибудь там балка.
Но неприятности могут подстерегать туристов и на сейсмически спокойных курортах. В начале мая начались беспорядки на Мальдивах. На улицах столицы этого островного государства больше недели шли столкновения демонстрантов с полицией. Население Мальдив недовольно экономической реформой, которую провело правительство, установив плавающий курс местной валюты. В результате Мальдивы в этом году могут тоже закрыться для туристов. Алена Бакланова, «Голос России».
Политическая аналитика, достоверные факты, исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Ливия готова выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН при условии прекращения бомбардировок НАТО и действий повстанцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с ливийскими представителями в Москве. По его словам, Россия поставила перед Триполи вопрос о необходимости прекращения применения силы против мирного населения в рамках требований резолюции Совбеза. Пилотную зону «Аэроглонасс» вдоль трассы Москва-Санкт-Петербург запустят к концу этого года. Об этом сообщил руководитель навигационно-информационных систем Александр Гурко на выставке «Комплексная безопасность в Москве». Сегодня с экспонатами выставки ознакомились вице-премьер Сергей Иванов и глава МВД Рашид Нургалиев. Экс-глава ЮКСа Михаил Ходорковский направил в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. Именно он вынес обвинительный приговор, по которому Ходорковский и глава Минотеп Платон Лебедев были осуждены на 14 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки с ее продажи. Приговор пока не вступил в силу, поскольку в Мосгорсуде 24 мая будет рассмотрена кассационная жалоба Ходорковского и Лебедева. Руководство Франции решило пока не давать журналистам комментариев по поводу ареста в США главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Президент страны Николя Саркози отметил, что не будет отвечать на вопросы прессы на эту тему до тех пор, пока американские судебные власти не предоставят полную информацию по делу Стросс-Кана. Сейчас глава МВФ находится в знаменитой нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд. Там он дожидается суда в одиночной камере. Прокуратура немецкого Мюнхена потребовала, чтобы Верховный суд Федеральной земли Бавария пересмотрел решение оставить нацистского преступника Ивана Демьянюка на свободе, сообщает газета «Бильд». «Мы опасаемся, что он может попытаться скрыться», сообщила представитель прокуратуры. Сейчас 91-летний Демьянюк находится в доме для престарелых близ Мюнхена. Тренер вратарей сборной Финляндии по хоккею Пасе Нурминен упал с трапа самолета на чемпионский кубок. ЧП произошло в тот момент, когда команда возвращалась на родину после победы на чемпионате мира в Братиславе, сообщает газета «Спортэкспресс». На кубке после падения осталась существенная вмятина. Минувшее воскресенье финны обыграли команду Швеции.
Голос России. РУВР.РУ. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» – это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем, какой единственный русский фильм взял гран-при в Каннах, почему Павел Лунгин не спал, когда снимали «Остров», и что Роберт Земекис имеет против садовых гномов.
Хроники братьев Люмьер.
В предыдущем выпуске мы говорили о становлении цвета в кино и колоризации, которая становится все более незаменимым инструментом для возвращения к жизни старых фильмов. Черно-белые картины сейчас вовсю раскрашивают в США, Великобритании, Китае, Франции и даже в Японии. Но безусловным лидером в этой гонке за зрительским вниманием является Россия. Процесс колоризации фильма довольно сложен. Средняя стоимость работ по реставрации и раскраске 90-минутной картины колеблется от полумиллиона до миллиона долларов. Все зависит от того, в каком качестве сохранилась исходная пленка и как много в фильме отдельных сцен. Сам процесс рассвечивания требует не только кропотливого труда, но и немалого времени. На него уходит не меньше 4 месяцев. Режиссер колоризации и художники создают так называемые кадры цветового решения, то есть вручную устанавливают цвета на все объекты изображения. Затем эти расцвеченные кадры примеряются к первоначальным черно-белым. Любопытно, что к арт-лентам колоризаторы не подходят даже на расстояние пушечного выстрела. Они работают только с фильмами, рассчитанными на широкого зрителя. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о фильме «Остров» российского режиссера Павла Лунгина. Как он сам говорит о своем труде, это картина о том, что Бог есть. Однако, цитата, «фильм не церковный, он о людях и для людей. Просто мы пытались пронизать его ощущением, что мы не одни на этом свете». Сценарист ленты Дмитрий Соболев отметил, что он тоже не церковный человек, но его очень интересовала проблема покаяния, так как она является основополагающей в христианстве. Фильм начинается с эпизода времен Второй мировой войны. Немецкий сторожевой корабль захватывает в море баржу, на которой перевозят уголь двое русских. Одного из них, кочегара Анатолия, в фашисты заставляют выдать, а затем и убить своего старшего товарища Тихона. Самого Анатолия оставляют живых, чтобы через несколько минут взорвать вместе с баржей, но он выживает. На севере России, на пустынном острове в море, в маленькой православной обители, он находит приют и работает истопником. Целыми днями возит тачку с углем, спит на куче угля и даже похоронить себя завещает в угольном ящике. Собратьев-монахов смущают его странности. То он зачем-то бросает в печь чужие сапоги, то громко кричит петухом, то бросается обгорелой головней в игумена. Но в каждой дикой выходке есть смысл. На остров издалека приезжают люди, веря, что отец Анатолий способен дать мудрый совет, излечить болезнь или изгнать бесов. Он никому не отказывает в помощи, но страдает, тяготясь сознанием тяжести собственного давнего греха. Вымаливает прощение у убитого товарища, но не может узнать, что прощен, ведь ответа до поры до времени нет. Павел Лунгин уверен, фильм «Остров» — это свидетельство того, что время остановилось. Сравнивая современные ценности России и всего мира, режиссер отмечает, что в России нет никакой истории, нет даже кружек, из которых пили пиво в пивных автоматах. Мы не оставляем никаких материальных следов, только идеи. А «Остров» — это как раз попытка поймать мгновение. Что касается исполнителя главной роли Петра Мамонова, то он, по мнению режиссера, в большой степени играл самого себя. Перед началом работы в картине актер получил благословение у своего духовника. В одном из интервью Мамонов признался, что ему очень тяжело давалась сцена изгнания бесов. Он потом целый день молился, потому что всего трясло. Но то, что по 12 часов приходилось уголь таскать, это, цитирую, «настоящая мужская работа». Это интересно. Место для съемок «Острова» киногруппы подбирала долго. Команда проехала по Мурманской области, побывала на Ладоге, Онежском озере, в Кижах и на озерах под Псковом. Но подходящей натуры все не было. И совершенно случайно, уже во время пятой экспедиции, нашлось подходящее место. Это был маленький поселок Рабоче-Островск на побережье Белого моря в Карелии. Подошло все. И пейзаж, который отвечал замыслам сценариста и художника, и естественная декорация. Вокруг моря, в котором разбросаны разнокалиберные острова. На суше старая навигационная башня, полузаброшенные домики. Мамонов вспоминает. Места там святые и страшные. Вся эта земля полита кровью мучеников. Монастырь – декорации. А вот кочегарка – реальный домик. Стоит прямо на костях, на том месте, откуда немцы отправляли людей в лагерь или на расстрел. Из башни декораторы сделали колокольню. Барак без крыши превратили в церковь. Надстроили купола, подлатали, внутри выпилили стены, чтобы получилось единое пространство. С башни почти сразу вышел конфуз. Местные нам сказали, что это навигационная вышка. Но так как навигации уже почти не было, решили, что ничего страшного, если мы ее задействуем. А когда она уже стала нашей колокольней, местная милиция нас чуть не арестовала. Вышка оказалась действующей. Но снять ее все-таки удалось, рассказывает директор фильма Вадим Корюзлов. Котельную отца Анатолия сделали в помещении старого таможенного поста. Построили еще несколько келий на территории Соловецкого подворья, и декорации были готовы. В картине действия происходят на острове, к которому добраться можно только по морю. Мирьяне с материка плыли в больших лодках, которыми правили монахи. Эти лодки директор картины привез из Псковской области. Говорят, настоящие, очень старые и тяжелые, раритет. Протекали постоянно, рабочим приходилось из них вычерпывать воду, чтобы не пошли ко дну. Келью отца Филарета, в которой по фильму случился пожар, тоже построили недалеко от берега. Исполнитель роли Филарета Виктор Сухоруков вспоминал, что он впервые в жизни в этом фильме сыграл усталость. Открыл для себя нового себя, как он сам сказал в одном из интервью. Это и не мудрено. По словам все того же Сухорукова, работа шла напряженная. Цитата. «Тогда на фильмах Павел Лунгин почти не спал. Как можно спать, когда не разобраться, как снять эту историю? Сняв четверть фильма, он вдруг кидает все в корзину, приходит на своих коротких ножках, весь такой упакованный в телогрейки и шубы-дубленки, и, заикаясь, говорит: «Я нашел кадр». И мы все начинаем сначала». Даже павильонные съемки проходили на берегу моря. Там просто выстроили павильоны. И на том, чтобы все снимали в одном месте, настоял именно Мамонов. Он приехал и попросту там поселился. А чтобы съемки были органичными, кинематографисты решили не прерывать естественное течение жизни на острове. Снимать приходилось быстро. Нельзя было допустить, чтобы Белое море сковал лед. Уложились буквально в месяц. Начали в октябре, а закончили уже в первых числах декабря 2005-го. Съемки вне Рабочеостровска велись только 5 дней. Военные сцены были отсняты на Волге под Дубной. Снимали ночью, чтобы не было видно, что это не море, а река, признается Карюзлов. Еще одну сцену, когда Настя со своим отцом Тихоном едут в поезде, снимали в Москве на Рижском вокзале. Съемочная команда все декорации оставила в Рабочеостровске. Сохранились и возведенные для фильма мостки, по которым герой Мамонтова катил тачку с углем, и хозяйственные постройки, и церковь. Ее, кстати, вопреки слухам, освещать не стали. Так бы она и разрушилась под ледяными ветрами, если бы через некоторое время после окончания съемок там не поселился некий Виктор, который представлялся туристом отцом Варсонофием. На самом деле Виктор вовсе не монах, а лицо без определенного места жительства, или, как он сам себя называет, отшельник. Несмотря на отсутствие прописки и священного сана, Виктора из Бутафорской церкви выгонять не стали. Он поддерживает постройку в порядке, с удовольствием устраивает экскурсии для туристов, показывает гроб, в котором по фильму хоронили отца Анатолия, и импровизированный алтарь, а некоторым даже рассказывает о собственном житье-бытие на Афоне. Рабочеостровск – это больше, чем просто место, где снимали остров. До 1933 года поселок назывался Красный остров, а еще раньше – Попов остров, по имени самого большого острова у побережья Белого моря. Поселение было основано в 1888 году, когда в Кеме открылся лесопильный завод. Место было выбрано не случайно. Тамошняя бухта очень удобна для захода судов, которые могут подплывать прямо к берегу. Поселение соединились с Кемью узкоколейкой, по которой пускали вагонетки с лесом. До прихода рабочих постоянного места жительства тут не было. Будущий рабочий Островск был лишь транзитной точкой. На том самом месте, где сейчас стоит Соловецкое подворье, в течение нескольких столетий был приход Соловецкого монастыря, где останавливались монахи по пути на материк. Ведь путь по морю с Попова острова – самый быстрый способ добраться до Соловецких островов. Предполагалось, что люди будут приезжать на Попов остров только на сезонные работы. Однако рабочие оставались там жить, и постепенно образовался поселок на несколько тысяч человек. Самым страшным для них оказался 1923 год. На Соловках был устроен лагерь особого назначения, крупнейший исправительно-трудовой в свое время. И поскольку Попов остров к Соловкам был ближе всего, его и выбрали в качестве транзитного пункта пересылки. Старожилы говорить о тех страшных годах не любят. Однако они рассказывали, что в Кемь заключенных привозили на поезде. Те шли в Рабочий Островск пешком 12 километров, до прихода баржи отдыхали в бараках, а потом их переправляли на Соловки. И все ночью, быстро, так что люди даже из окон выглянуть боялись. В 1936 году Рабочий Островск перестал быть пересылочным пунктом. Завод, на котором работало почти все местное население, закрылся в начале 90-х. На сегодняшний день в поселке живут чуть более 2000 человек. Павел Лунгин говорит: если вы заметили, там показана система островов, от каждого острова виден следующий, дальше следующий. Это цепь бесконечных островов и есть душа человека. В апреле исполнитель главной роли в фильме отметил юбилей. Музыканту и актеру Петру Мамонову теперь 60. Он культовая фигура отечественного панк-рока, создатель, лидер, фронтмен и единственный бессменный участник группы «Звуки Му», существующий сейчас как сольный авторский проект Мамонова. Мамонов известен также своими не слишком многочисленными, но знаковыми ролями в кино. Среди его работ, кроме уже упомянутого «Острова», есть и другие ленты Лунгина – «Такси Блюз» и «Царь». В этих картинах Мамонов сыграл главные роли, а кроме того, в фильмографии актера значатся такие картины, как «Игла и пыль». Ярко выраженными артистическими способностями, а также непримиримым и маргинальным характером, ставшим впоследствии значимой частью его творческого амплуа, Мамонов обладал еще в детстве. Он был выгнан из двух средних школ за то, что, как говорили, устраивал цирк. Одной из первых актерских работ стал абсурдистский моноспектакль «Левис, он и есть Левис», «Коттон посолидней», исполненный в июне 70-го года на задней площадке троллейбуса 5-го маршрута до Савеловского вокзала в Москве. Известно, что Петр Мамонов в совершенстве владеет английским и норвежским языками, его переводы публиковались во многих поэтических антологиях. С некоторых пор Мамонов стал православным, о чем часто говорит в интервью. По утверждению самого артиста и музыканта, после обращения в христианство он полностью отказался от употребления алкоголя и марихуаны. С 1995 года Мамонов живет в деревне Ефаново Верейского района Московской области.
Человек с бульвара Капуцинов.
Мы привыкли скептически относиться к телевизионным сериалам. Дескать, смотрят их совсем уж недалекие люди, которым нравится такая виртуальная жевательная резинка на несколько сотен серий. Есть даже мнение, что деньги, потраченные на производство мыльных сериалов, следовало бы пустить на производство полноценного кино. И тогда хороших фильмов станет значительно больше, а телевизионная аудитория, насильно оторванная от сериальной благоглупости, стремительно поумнеет. Намеренно оставляя вне поля критики радикализм подобной точки зрения, нужно подчеркнуть, что эти самые телесериалы создаются и живут по специальным законам, среди которых примат зрительской популярности играет одну из первых ролей, но далеко не самую главную и не единственную. О телевизионных сериалах рассказывает наш сегодняшний эксперт в мире кино, сериальный сценарист Надежда Шахова.
Сериальные производители ориентируются на рейтинги. Как делаются рейтинги, другое дело. С этим многие спорят, но, кстати, заметим, что спорят часто те люди, у которых рейтинги низковатые. Действительно, рейтинг – это условность, но, по сути, это единственный способ мониторинга аудитории, единственный способ узнать, что она реально смотрит. Но даже если мы воспользуемся более доморощенными способами, полезем в какие-нибудь социальные сети и так далее, мы увидим, что действительно популярные сериалы, у них много поклонников. При том, что интернет, мы понимаем, это только одна часть населения. То есть большинство, допустим, аудитории так называемых мыльных сериалов, горизонтальных, про любовь, да, про всякие страдания, это ведь кто? Это, условно говоря, домохозяйки. Это женщины, которые там приходят с работы и во время мытья посуды, приготовления еды, в полглаза и в четыре уха смотрят этот сериал. И именно поэтому, кстати, у мыльных сериалов, у то, за что мы, как бы продвинутые как бы зрители, я говорю с самой иронией, их не любим, что там много повторов, много вроде бы об этом только что поговорили и снова говорят. Когда мы учились в ВГИКе, любим ругательством наших мастеров, когда студент приносил работу, где много разговоров и мало поступков, действий, событий, они говорили, ну, это радиопьеса. По сути, правила написания мыльных так называемых сериалов, это и есть что-то близкое к радиопьесе. И не потому, что они плохо написаны. На самом деле, так довольно тяжело писать, чтобы диалог был интересным, при этом, чтобы события, конфликт проговаривались в словах. И при этом, чтобы напомнить в каждом эпизоде, что было до этого. И тоже сделать это не занудно. Получается, что вот это, по сути, радиопьеса, потому что она предназначена для того, чтобы люди ее в основном слушали. Телезрители – это в большей степени слушатели, чем зрители. И когда сравнивают аудиторию телесериалов и кино, на самом деле это немножко разная аудитория, правда.
Новости кинематографа.
Фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова будет показан на 68-м Венецианском кинофестивале. Уже достигнута договоренность с организаторами. При этом работа над фильмом еще не закончена. По словам Сокурова, на завершение картины потребуется как минимум месяц. Именно поэтому фильм будет представлен в Венеции, а не на Каннском кинофестивале, как ожидалось ранее. Очередной Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября этого года. Пока неизвестно, войдет ли Фауст Сокурова в конкурсную программу мероприятия. По словам режиссера, он в настоящее время не имеет права разглашать условия достигнутого соглашения. Фильм «Фауст» был анонсирован в 2009 году. Картина снята на немецком языке. Ее производство осуществлялось совместными усилиями продюсеров из Германии, России и Франции. Съемки картины проходили в Чехии и Исландии. В программу «Особый взгляд» 64-го Каннского фестиваля включена лента «Охотник» Бакура Бакурадзе. Это единственный представитель российского кино, участвующий в конкурсе. Жюри основного конкурса возглавляет Роберт Де Ниро, а жюри особого взгляда – Эмир Кустурица. Начиная с этого года Каннский кинофестиваль вводит новую традицию – ежегодно вручать почетную пальмовую ветвь. Этим призом награждается режиссер, работы которого широко известны, но ни разу не были отмечены главной наградой фестиваля. В этом году почетную награду получил итальянский мастер Бернандо Бертолуччи, который, кстати, в данный момент активно осваивает формат 3D. Вообще-то почетная пальмовая ветвь вручается еще с 2002 года, однако это награждение раньше происходило не на регулярной основе. В недавнем прошлом этим призом были отмечены Вуди Аллен в 2002 и Клинт Иствуд в 2009 году. Каннский кинофестиваль является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазет собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу кинофестивалю венецианскому, попавшему тогда под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова. Почетным председателем жюри назначен изобретатель кинематографа Луи Люмьер. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз» и советский «Ленин в 1918 году». Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Так праздничный старт был отложен, и первый Каннский кинофестиваль состоялся лишь в сентябре 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов. 11 из них получили главную награду – Гран-при кинофестиваля. От Советского Союза приз получил «Великий перелом» Фридриха Эрмлера. Награду за цветовое решение получил «Каменный цветок» Александра Птушка. Премию Ассоциации авторов фильмов за режиссуру Михаил Ром за фильм «Человек номер 217». С 46 года кинофестиваль стал проводиться ежегодно. По традиции, заведенной первым фестивалем, главная премия, сначала гран-при, затем золотая пальмовая ветвь, присуждается лучшему полнометражному и лучшему короткометражному фильмам. На фестивале вручаются и другие призы полному метру. Большой специальный приз жюри, приз за лучшее исполнение мужской и женской ролей, приз за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу. Жюри может присудить еще одну премию полнометражному фильму и две короткометражным фильмам. В 1951 году организаторы фестиваля изменили сезон его проведения. Каннский фестиваль стал проводиться весной. В 1955 главная награда, большой приз Каннского кинофестиваля, был переименован в «Золотую пальмовую ветвь». Первой золотой пальмовой ветви, действительно выполненной из золота, был удостоен американский фильм Делберта Манна «Марти». С 1959 года на фестивалях журналистам стали показывать фильмы днем, еще до официального показа, чтобы они могли составить свое мнение о лентах заранее. В истории проведения фестивалей не всегда все проходило гладко. Вот и Каннский кинофестиваль в 1948 и 1950 годах не состоялся из-за нехватки денег. В 1968 в связи со студенческими волнениями, которые к моменту проведения 21-го Каннского фестиваля охватили всю Францию, особой декларации жюри фестиваль был закрыт. До его официального завершения оставалось 5 дней. Награды тогда не присуждались. Кинофестиваль 1969 года привнес в свою структуру новшества. Программа была дополнена проведением двухнедельника режиссеров, параллельного показа фильмов, организованного созданным в 1968 году обществом кинорежиссеров. Так Каннские фестивали приобрели устойчивую двуполярную структуру, ставшую залогом развития и успеха следующих смотров. В 1978 году Жиль Жакоб, только что назначенный главным отборщиком фильмов, создал внеконкурсную секцию «Особый взгляд». С тех пор в Каннах проходят 3 фестивальных показа – основной конкурс, двухнедельник режиссеров и «Особый взгляд». Россия оказывалась главным призером Канн лишь однажды. В 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». В разные годы работы советских и российских кинематографистов удостаивались гран-при фестиваля и призов Международной ассоциации кинокритики. Уже упомянутые «Великий перелом» и «Человек номер 217», а также ленты «Солярис», «Ностальгия», «Жертвоприношение» Тарковского, «Сибириада» Кончаловского, «Покаяние Абуладзе» и главный приз жюри «Утомленные солнцем» Михалкова. Успешным для российского кино стал Каннский фестиваль 90-го года. Лучший режиссер Павел Лунгин с фильмом «Такси блюз». Приз за выдающееся художественное достижение получает фильм «Мать» Глеба Панфилова. «Золотая камера» присуждена Виталию Каневскому за дебютную картину «Замри, умри, воскресни». В 2003 году премия Международной ассоциации кинокритиков присуждена режиссеру Александру Сакурову за представленный на официальный конкурс Каннского фестиваля фильм «Отец и сын».
Кинопарк.
Американская пресса раскопала информацию о самых дорогих в производстве голливудских фильмах 2000-х. Несмотря на то, что студии и продюсеры тщательно скрывают цифры бюджетов, удержать их в секрете не удалось. Считается, что самым дорогим фильмом последних лет является «Аватар». Некоторые эксперты уверены, что на производство фильма было затрачено около полумиллиарда долларов. Относиться к этим суммам серьезно не имеет смысла. Хотя, если принять во внимание все технические и технологические разработки, на которые режиссер Джеймс Кэмерон тратил деньги, тогда, возможно, общая сумма и будет приближаться к вышеназванной. Тем не менее, если говорить строго о производственном бюджете и не рассматривать бюджеты на маркетинг, рекламу, оплаты кинотеатрам и прочие студийные издержки, связанные с выпуском картины на экран, то самым дорогим фильмом нулевых должна считаться картина «Пираты Карибского моря. На краю света». Ее производство обошлось продюсеру Джерри Брукхаймеру в 300 миллионов долларов. При этом предыдущая часть трилогии «Сундук мертвеца» также фигурирует в списке, но уже в самом конце десятки. Чуть меньшую сумму Дисней потратил на производство мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Ее бюджет составляет 260 миллионов. На третьем месте «Человек-паук 3. Враг в отражении». Детище студии Sony Pictures. Экранизация книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и принц полукровка» стоила Warner Brothers ни много ни мало.